Часть вторая. Глава 14. И снова наступил сочельник. Пейдж, Кэт и Хони проводили 1994 год. Они продолжали работать в окружной больнице Эмбаркадеро, и им казалось, что в новом году в их жизни ничего не изменится, за исключением фамилий пациентов. Проходя по стоянке для машин, Пейдж вспомнила Гарри Боумана и его красный Феррари. «Интересно, сколько человеческих жизней успел загубить Гарри?» — спрашивала она себя. «Поначалу такие приятные, потом наркотики становятся смертельно опасными». Джимми Форд пришел с небольшим букетом цветов для Пейдж. «За что это мне, Джимми?» — он покраснел. «Просто хотел подарить вам. А вы знаете, что я женюсь?» «Нет. Прекрасная новость. Кто эта счастливая девушка?» «Ее зовут Бетси. Она работает в магазине готовой одежды. Мы собираемся завести полдюжины ребятишек. Первую же девочку назовем Пейдж. Надеюсь, вы не возражаете?» «Возражаю? Да я просто счастлива!» Джимми смутился. «Слышали анекдот? Доктор сообщает пациенту, что тому осталось жить 2 недели. Пациент говорит: «Но я не могу заплатить вам сейчас». «Хорошо», — заявляет доктор, — «тогда я дам вам еще 2 недели». И Джимми ушел. Пейдж беспокоил Том Чанг. Его настроение менялось от приступов эйфории до приступов глубокой депрессии. Как-то утром, во время разговора с ней, Том заявил: «А ты осознаешь, Пейдж, что большинство пациентов этой больницы умерли бы без нас? Мы обладаем силой лечить их тела и возвращать к жизни». А на следующее утро: «Мы все обманываем себя, Пейдж. Наши пациенты поправлялись бы гораздо быстрее без нашего вмешательства. Мы просто лицемеры, притворяющиеся, что знаем все ответы, а на самом деле ничего мы не знаем». С минуту Пейдж молча смотрела на него, потом сказала: «Что слышно от Сай?» «Я говорил с ней вчера. Она не вернется сюда. Собирается разводиться». Пейдж взяла его за руку. «Мне очень жаль, Том». Он пожал плечами и усмехнулся. «Почему? Меня это не волнует. Больше не волнует. Я найду другую женщину, и у меня будет другой ребенок. Вот увидишь». Было что-то неестественное в этом разговоре. Вечером Пейдж поделилась с Кэт: «Меня волнует Том Чанг. Ты говорила с ним в последнее время?» «Да». «Он показался тебе нормальным?» «Ни один мужчина не кажется мне нормальным», — ответила Кэт. Но Пейдж не могла унять тревогу. «Давай пригласим его завтра вечером на ужин. Я не против». На следующее утро, когда Пейдж приехала в больницу, ей сообщили страшную новость. Санитар обнаружил тело Тома Чанга в подвале, где хранилось оборудование. Он отравился снотворным. Пейдж была на грани истерики. «Я могла спасти его», — сквозь слезы укоряла она себя. «Все это время он звал на помощь, а я этого не услышала». «Ты никак не могла помочь ему», — решительно заявила Кэт. «Проблема была не в тебе, и ты не могла решить ее. Он не захотел жить без жены и ребенка. Вот и все». Пейдж смахнула с глаз слезы. «Проклятая больница! Если бы не эта изнурительная работа и бесконечные дежурства, его жена никогда бы не ушла от него!» «Но она ушла», — тихо вымолвила Кэт. «Все кончено». Пейдж никогда раньше не присутствовала на китайских похоронах. Это было незабываемое зрелище. Началось оно рано утром в морге на Грин-стрит в Чайна-тауне, где собралась громадная толпа людей. Под громкие звуки духового оркестра процессия двинулась по улицам Сан-Франциско. Впереди несли огромную фотографию Тома Чанга. Катафалк ехал в конце. Большинство участников похорон шли пешком, а самые пожилые ехали на машинах. Пейдж показалось, что процессия движется беспорядочно, без определенного плана. Это ее очень удивило. «Куда они идут?» — спросила она одного из участников похорон. «По нашей традиции, его последний путь должен проходить по тем местам, которые в жизни имели для него значение. Рестораны, где он ел, магазины, в которых бывал, и прочие места, которые он посещал», — с легким поклоном ответил тот. Свой путь процессия закончила перед окружной больницей Эмбаркадеро. Мужчина, к которому Пейдж ранее обратилась с вопросом, повернулся к ней и пояснил: «А здесь Том Чанг работал. Здесь он нашел свое счастье». «Неправда», — подумала она. «Здесь он потерял свое счастье». Проходя как-то утром по Маркет-стрит, Пейдж увидела Альфреда Тернера. Сердце ее заколотилось. Она не могла вычеркнуть его из памяти. Зажегся зеленый сигнал светофора, и Альфред начал переходить улицу. А когда Пейдж дошла до перекрестка, сигнал светофора снова сменился на красный. Не обращая внимания на пронзительные звуки клаксонов и грубые окрики водителей, Пейдж бросилась через улицу. Перебежав на другую сторону, она догнала Альфреда и схватила его за рукав. «Альфред!» — он повернулся. «Простите?» — это был совершенно незнакомый мужчина. Теперь, на четвертом году работы в больнице, Пейдж и Кэт уже оперировали регулярно. Кэт работала в нейрохирургии. Она не переставала восхищаться той сотней миллиардов волшебных компьютеров, называемых нервными клетками, которые размещались в человеческом черепе. Работа очень увлекала ее. Кэт с громадным уважением относилась к большинству своих коллег. Это были умные, квалифицированные хирурги. С некоторыми из них ей, правда, пришлось трудно. Они пытались назначить ей свидание, а чем решительнее Кэт отказывалась, тем больше они домогались. Она услышала, как один из врачей прошелся в ее адрес. «Вот идет синий чулок». Кэт ассистировала доктору Киблеру. В коре головного мозга уже был сделан крошечный разрез. Доктор Киблер ввел резиновую трубочку в левый боковой желудочек, полость в центре левого полушария мозга. А Кэт держала разрез открытым с помощью маленького крючка. Все ее мысли были сосредоточены на том, что происходит перед ее глазами. Доктор Киблер бросил взгляд на Кэт и, не отрываясь от работы, сказал: «Вы слышали анекдот, как один алкаш заходит в бар и требует: быстренько дайте мне выпить. Бармен отвечает: не могу, ты и так уже пьян. Алкаш заявляет: если не дашь мне выпить, я покончу с собой». Из желудочка по резиновой трубке потекла спинномозговая жидкость. Тогда бармен говорит: «Выполнишь три моих условия, дам тебе бутылку». В желудочек ввели 15 миллилитров воздуха и сделали прямой и боковой рентгеновские снимки. «Видишь, вон того футболиста, который сидит в углу. Я не могу его выгнать из бара. Вышвырни его отсюда. Далее. У меня есть домашний крокодил. У него болят зубы, но он настолько рассвирепел, что ни один ветеринар не может к нему приблизиться. Вылечи его. И последнее. Есть одна баба-врач из департамента здравоохранения, которая пытается закрыть мой бар. Ее надо трахнуть. Сделаешь это — получишь бутылку». Операционная сестра начала откачивать кровь. Алкаш вышвырнул из бара футболиста, потом пошел к крокодилу. Выходит через 15 минут, весь в крови, одежда разорвана, и спрашивает: «Но где эта врачиха, у которой болят зубы?» Доктор Киблер разразился смехом. «Поняли? Вместо врачихи он трахнул крокодила. Наверное, ему это даже больше понравилось». Кэт стояла, сдерживая злость и горя желанием влепить ему пощечину. После завершения операции она направилась в дежурку и постаралась успокоиться. «Я не позволю этим ублюдкам сломить меня. Не позволю!» Время от времени Пейдж ходила на свидания с врачами из больницы, но ни с кем из них не допускала близости. Слишком уж сильно обидел ее Альфред Тернер, и она решила, что не желает больше испытывать подобное. Большинство дней и ночей она проводила в больнице. График работы был жестким, но Пейдж сейчас работала в общей хирургии, и ей это очень нравилось. Однажды утром ее вызвал к себе главный хирург Джордж Ингланд. «В этом году у вас начинается специализация — сердечно-сосудистая хирургия». Пейдж кивнула. «Совершенно верно». «Что ж, у меня есть к вам предложение. Вы слышали о докторе Баркере?» Пейдж удивленно посмотрела на главного хирурга. «О докторе Лоуренсе Баркере?» «Да». «Разумеется». Все слышали о докторе Лоуренсе Баркере. Он был одним из самых знаменитых кардиохирургов в мире. На прошлой неделе он вернулся из Саудовской Аравии, где оперировал шейха. «Доктор Баркер — мой старый друг, и он согласился 3 дня в неделю оперировать в нашей больнице. На общественных началах». «Это просто фантастика!» — воскликнула Пейдж. «Я включу вас в его бригаду». На несколько секунд Пейдж лишилась дара речи. «Я даже не знаю, что сказать. Я вам очень благодарна». «Для вас это прекрасная возможность. Вы сможете многому научиться у него». «Безусловно. Благодарю вас, Джордж. Я действительно очень рада». «Обходы вместе с ним начнете завтра в 6 утра. Не могу дождаться». «Не могу дождаться» — это было еще скромно сказано. Ведь Пейдж все время мечтала работать с кем-нибудь вроде доктора Лоуренса Баркера. Да что значит «с кем-нибудь вроде доктора Лоуренса Баркера»? Есть только один доктор Лоуренс Баркер. Она никогда не видела его фотографий, но могла представить себе, как он, вероятно, выглядит. Наверное, высокий, симпатичный, с серебристо-седыми волосами. Тонкие, необычайно чувствительные руки, спокойный и добрый мужчина. «Мы будем работать вместе», — размышляла Пейдж. «И я стану для него совершенно незаменимой помощницей. Интересно, он женат?» Ночью Пейдж приснился эротический сон с участием доктора Баркера. Они вместе оперировали, совершенно обнаженные. В середине операции доктор Баркер сказал: «Я хочу тебя». Медсестра убрала пациента с операционного стола. Доктор Баркер поднял Пейдж, уложил на операционный стол и занялся с ней любовью. Проснулась она от того, что чуть не свалилась с постели. На следующее утро в 6 часов Пейдж, нервничая, ожидала в коридоре 2-го этажа вместе с Джоэлом Филлипсом, старшим ординатором, и 5 другими ординаторами, когда к ним с кислой миной на лице стремительно подлетел низенький мужчина. При ходьбе он наклонялся вперед, словно преодолевал сопротивление сильного ветра. «Какого черта вы тут торчите? Идемте!» Понадобилось почти минута, чтобы к Пейдж вернулось самообладание. Она поспешила за остальными. Пока они шли по коридору, доктор Баркер отрывисто давал указания. «Каждый день вам предстоит осматривать 30-35 больных. Я жду от вас детальных записей о состоянии каждого из них. Ясно?»
«Да, сэр», — пробормотали ординаторы.
Они зашли в первую палату. Доктор Баркер подошел к пациенту, мужчине лет 40, и моментально все его грубые манеры улетучились без следа. Он тихонько дотронулся до плеча больного и улыбнулся.
«Доброе утро. Я доктор Баркер».
«Доброе утро, доктор».
«Как вы себя чувствуете?»
«Грудь болит». Доктор Баркер просмотрел его медицинскую карту и повернулся к доктору Филлипсу.
«Что показывает рентген?»
«Без изменений. Идет на поправку». «Сделайте еще один клинический анализ крови». Филлипс пометил у себя в блокноте. Доктор Баркер ласково потрепал мужчину по плечу и улыбнулся. «Дела у вас идут хорошо. Через недельку мы вас выпишем». Он повернулся к ординаторам и рявкнул: «Вперед! Нам еще надо осмотреть очень много больных». Следующим пациентом была полная женщина, которая перенесла операцию по поводу ненормальной работы синусного узла сердца. Доктор Баркер заглянул в ее медицинскую карту.
«Доброе утро, миссис Шелби!»
— голос его звучал ласково.
«Я доктор Баркер. Вы долго собираетесь держать меня здесь? Вы так очаровательны, что я бы вообще не отпустил вас отсюда. Но у меня есть жена».
Миссис Шелби хихикнула. Доктор Баркер еще раз заглянул в карту.
«На мой взгляд, вы уже скоро сможете отправиться домой».
«Прекрасно. Я еще зайду к вам после обеда». Лоуренс Баркер повернулся к ординаторам. «Вперед!» Все покорно двинулись за ним в отдельную палату, где на кровати лежал мальчик-гватемалец, окруженный встревоженными родными.
«Доброе утро!» —
тепло поздоровался доктор Баркер и просмотрел карту пациента.
«Как ты себя чувствуешь?»
«Хорошо, доктор». Доктор Баркер повернулся к Филлипсу. «Есть ли какие-нибудь изменения в электролитах?»
«Нет, доктор».
«Это хорошая новость». Он ласково потрепал мальчика по плечу. «Так держать, Хуан?» Встревоженная мать спросила.
«Мой сын поправится?»
Доктор Баркер улыбнулся. «Мы все для него сделаем».
«Спасибо, доктор».
Доктор Баркер вышел в коридор, остановился и обратился к последовавшим за ним ординаторам. «У пациента миокардиопатия, нерегулярная лихорадочная дрожь, головные боли и локальный отек. Кто из вас, гениев, скажет мне, для какой болезни наиболее характерны эти симптомы?» Наступила тишина, потом раздался робкий голос Пейдж.
«Мне кажется, это врожденная, наследственная болезнь».
Доктор Баркер посмотрел на нее и одобряюще кивнул. Обрадованная, она продолжила.
«Эта болезнь передается... Подождите-ка!»
Она отчаянно пыталась вспомнить. «Передается через поколение с генами матери». Пейдж замолчала, слегка покраснев от гордости. Доктор Баркер несколько секунд смотрел на нее. «Чушь! Это болезнь Чагаса. Она поражает людей из стран Латинской Америки». Он бросил на Пейдж презрительный взгляд. «Господи! Кто сказал вам, что вы врач?» Лицо Пейдж залилось краской. Далее обход проходил для нее как в тумане. Они осмотрели 24 пациента, и Пейдж казалось, что доктор Баркер посвятил это утро тому, чтобы унизить ее. Именно к ней он адресовал все свои вопросы. Если она отвечала правильно, доктор Баркер не хвалил ее, а если она ошибалась, орал. В одном из случаев, когда Пейдж ответила неправильно, он закричал: «Я бы не доверил вам оперировать и мою собаку!»
К
Когда обход, наконец, завершился, старший ординатор доктор Филлипс предупредил. «Послеобеденный обход начнется в 2 часа. Сделайте в своих блокнотах записи по каждому пациенту. Ничего не пропустите». Он с сочувствием посмотрел на Пейдж, собрался что-то сказать, но повернулся и пошел вслед за доктором Баркером. «Я не желаю снова видеть этого ублюдка», — сказала себе Пейдж. Следующей ночью Пейдж дежурила. Она перебегала от одного пациента к другому, отчаянно стараясь обслужить этот поток больных, заполнявших палаты неотложной помощи. В час ночи ей, наконец, удалось уснуть. Она не услышала звук завывающей сирены скорой, остановившейся перед входом в больницу, через которой пациентов доставляли в палаты неотложной помощи. 2 санитара распахнули дверцы скорой, переложили потерявшего сознание пациента с носилок на каталку и торопливо повезли его в первую неотложку. Медсестры неотложки были заранее предупреждены по радиотелефону. Одна из них бежала рядом с каталкой, другая ждала у дверей. Через минуту пациент уже лежал на столе. Это был молодой мужчина, настолько залитый кровью, что было даже трудно определить, как он выглядит. Медсестра большими ножницами принялась разрезать на нем одежду. Похоже, у него все переломано, а крови, как у заколотого поросенка. Я не чувствую пульс. Кто дежурит? Доктор Тейлор. Вызывай ее. Если она поторопится, то, может, еще застанет его в живых. Пейдж разбудил звонок телефона. «Алло. Первая неотложка, доктор. Не думаю, что он выживет». Пейдж села на топчине. «Хорошо, иду». Она бросила взгляд на наручные часы 1:30. Вскочив, Пейдж поспешила к лифту. Через минуту она уже вошла в неотложку. Посередине палаты на столе лежал залитый кровью человек. «Что с ним?» — спросила Пейдж. «Разбился на мотоцикле. Его сбил автобус, а он был без шлема». Она подошла к неподвижному телу. И еще даже не взглянув на лицо, каким-то необъяснимым чувством поняла, кто перед ней. Сон как рукой сняло. 3 капельницы, — приказала Пейдж, — кислород. Немедленно доставить сюда кровь. Позвоните в отдел кадров и узнайте его группу крови. Сестра удивленно посмотрела на нее. «Вы его знаете?» «Да. Его зовут Джимми Форд», — с трудом выговорила она. Пальцы Пейдж ощупали череп. «Обширный отек. Мне нужно сканирование и рентген черепа. Я хочу, чтобы он выжил». «Да, доктор». Следующие 2 часа Пейдж провела возле Джимми Форда, стараясь сделать все возможное. Рентген показал перелом черепа, сотрясение мозга, переломы плечевых костей и множественные рваные раны. В 3:45 она решила, что на настоящий момент сделала все, что могла. Дыхание у Джимми улучшилось, пульс окреп. Она посмотрела на неподвижное тело. «Мы собираемся завести 50 ребятишек. Первую же девочку назовем Пейдж. Надеюсь, вы не будете возражать». «Звоните мне в случае любых изменений», — предупредила Пейдж медсестер. «Не волнуйтесь, доктор, мы не отойдем от него». Пейдж еле дошла до дежурки. Она очень устала, но тревога за жизнь Джимми не давала уснуть. Снова зазвонил телефон. Пейдж с трудом нашла в себе силы снять трубку. «Алло! Доктор, вам надо подняться на 3-й этаж, срочно. Мне кажется, у одного из пациентов доктора Баркера сердечный приступ. Иду». «Один из пациентов доктора Баркера». Пейдж тяжело вздохнула, сползла с топчина, плеснула на лицо холодной водой и поспешила на 3-й этаж. Медсестра ждала у двери отдельной палаты. «Это миссис Хирнс. Похоже, у нее очередной сердечный приступ». Пейдж вошла в палату. Миссис Хирнс было около 50. Лицо ее еще хранило следы былой красоты, но тело располнело и обрюзгло. Она держалась за грудь и стонала. «Я умираю, умираю, я не могу дышать. Все будет в порядке», — заверила ее Пейдж и повернулась к медсестре. «ЭКГ сделали? Она не разрешает мне дотрагиваться до нее. Говорит, что это действует ей на нервы». «Мы должны сделать ЭКГ», — обратилась Пейдж к пациентке. «Нет, я не хочу умирать. Прошу вас, не дайте мне умереть». «Позвоните доктору Баркеру», — сказала медсестре Пейдж. «Попросите его срочно приехать». Медсестра поспешно вышла из палаты. Пейдж приложила стетоскоп к груди миссис Хирнс. Сердце, похоже, билось нормально, но Пейдж не имела права рисковать. «Доктор Баркер приедет через несколько минут», — успокоила она миссис Хирнс. «Постарайтесь расслабиться». «Я никогда не чувствовала себя так плохо. Такая тяжесть в груди. Прошу вас, не уходите». «Я и не собираюсь уходить». В ожидании прибытия доктора Баркера Пейдж позвонила в неотложку. Никаких изменений в состоянии Джимми Форда не произошло. Он по-прежнему находился в коме. Через полчаса в палате появился доктор Баркер. Он явно одевался в спешке. «Что случилось?» — требовательным тоном спросил он. «Думаю, у миссис Хирнс повторный сердечный приступ», — ответила Пейдж. Доктор Баркер подошел к постели пациентки. «ЭКГ сделали?» «Она не позволила?» «Пульс в норме, температуры нет». Доктор Баркер приложил стетоскоп к спине миссис Хирнс. «Вдохните». Она вдохнула. «Еще раз». Миссис Хирнс громко рыгнула. «О, простите». Она улыбнулась. «Сейчас мне стало лучше». Доктор Баркер внимательно посмотрел на нее. «Что вы ели на ужин, миссис Хирнс?»
«Гамбургер».
«Только гамбургер? И все? Один?»
«Два».
«А что еще?»
«Ну, знаете, лук и жареный картофель».
«А что пили?»
«Шоколад с молоком».
Доктор Баркер посмотрел на пациентку. «Сердце у вас в порядке. А вот ваш аппетит меня беспокоит». Он повернулся к Пейдж. «Перед вами случай обычной изжоги. Я хотел бы поговорить с вами в коридоре, доктор».
Когда они вышли, доктор Баркер заорал. «Чему вас, черт побери, учили в вашем медицинском колледже? Вы что, не можете отличить изжогу от сердечного приступа?» «Я подумала. В том-то и дело, что вы не подумали. Если вы еще раз поднимете меня среди ночи из-за изжоги, я вас выпарю. Вам это ясно?» Пейдж оцепенела, ее лицо сделалось мрачным. «Дайте пациентке нейтрализующую кислоту, доктор», — с сарказмом посоветовал Лоуренс Баркер. «И вы увидите, что она поправится. Встретимся в 6 часов на обходе».
Пейдж смотрела, как он стремительно удаляется по коридору. Добравшись до своего топчана в дежурке, она подумала: «Я убью Лоуренса Баркера и сделаю это медленно. Он тяжело заболеет, и из его тела будет торчать 10 трубок от капельниц. Он будет умолять меня избавить его от страданий, но я этого не сделаю. Я позволю ему страдать, а потом, когда он почувствует себя лучше, вот тогда-то я и убью его».